რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы поздравляем вас с наступившим уже Новым годом и, собственно, с наступающим Рождеством православным, кто этот праздник отмечает. И эфир у нас сегодня в своем роде праздничный, потому что речь идет не только о новогодних и рождественских праздниках, но и о том, что в эти дни 2-3 если января по старому стилю, или 15 января по новому стилю, отмечается 125-летие крупнейшего поэта русской словесности, Осипа Мандельштама. Не знаю, если хотите спросить меня, для меня это поэт номер один в России. И я очень рад, что мы начинаем Новый год со слов Мандельштама, с имени Мандельштама. Так что хочу вас поздравить с этим двойным праздником. Я рожден, так что здесь действительно, может быть, вспомнить вот это вот его «Я рожден ночь 2 на 3 января в ненадежном 91-м ненадежном году, и столетия окружают меня огнем». И, собственно, эти слова, может быть, тем более актуальны, что столетия нас, похоже, снова окружают огнем. И вот, собственно, о том, что такое Мандельштам, что он значит для нашей современности, мы позвали поговорить наших гостей. Это председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер. Добрый вечер.
Вечер добрый.
И Роман Либеров, Рома Либеров.
Рома все-таки.
Рома, да.
Добрый вечер.
Да. И повод у нас есть еще один хороший, то, что сейчас на экраны вышел фильм Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Рома, а будет какой-то телевизионный и большой прокат этого фильма? Потому что были...
Большой прокат уже завершается.
Уже завершается.
Да, уже завершился. Это был довольно широкий прокат. А телевизионная премьера случится аккурат в день рождения на Первом канале 15 января.
То есть там Первый канал в числе производителей, продакшена, да?
Да, вы же видели.
Да, да, мы с вами смотрели.
Он не производитель, он просто соучастник этого процесса.
Понятно.
Соподдержавший этот процесс.
Понятно, 15-го будет эфир. Ну что ж, будет еще возможность посмотреть. И я смотрел в конце ушедшего 2015 года этот фильм. И вы знаете, должен сказать, ну не предваряя, что я шел с неким страхом. Потому что клип, такой маленький трейлер этого фильма, который был, заставил меня немножко напрячься. Потому что там стихи Мандельштама были, собственно, исполнены в стиле хип-хоп. Была такая читка, рэп, рэпера знаменитого Noize MC, который прочитал одно из любимейших стихотворений Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма». И я, честно говоря, думал, что как вообще можно музыку мандельштамовской речи положить на такую совершенно новую стилистику. Но должен сказать, что фильм полностью не подтвердил вот эти вот опасения. И наоборот, мне показалось, что фильм невероятно адекватно воспроизвел мандельштамовскую стилистику для нашего времени. Рома, скажите, вы специально искали какой-то новый язык для воспроизводства Мандельштама? Фильм анимационный, фильм клиповый, фильм с элементами вот этого вот рэпа, читки?
Глуп тот сочинитель, который новый язык не ищет, вне зависимости от того, чем он занимается. Мне хочется надеяться, что я не настолько безнадежно глуп, чтобы не искать новых форм. Это удел каждого поколения. Вообще, вы имеете в виду, вот ваши опасения, это опасения такие среднестатистические, общие. Человек склонен приносить в кино или для взаимодействия с любым произведением свою готовую систему оценок. А мы на это обречены. В этом смысле довольно порочная ситуация. Надо раскрывать, снимать рыцарские латы с сердец и прочих ливерных внутренностей и видеть то, что происходит, а не проецировать себя на все происходящее вокруг. Ну, впрочем, это общая ошибка, так что я не обращаю на нее внимания.
Но я думаю, что 15 числа наши слушатели смогут воочию увидеть, насколько удалось перевести уникальную совершенно мелодику, ритмику мандельштамовского языка вот в эту вот стилистику фильма. Павел, а вам как вот этот вот перевод вот этого стиля?
Вот эту ошибку, о которой шла речь, я просто не мог совершить, потому что я не самый близкий, но со средней дистанции наблюдал всю работу и знаю предыдущие работы Ромы, знал какие-то наметки по музыкальному сопровождению того, что станет фильмом. И даже на вечере памяти Надежды Яковлевны Мандельштам в 2014 году, да, сказать, мне кажется, тогда, это было, видимо, 30 октября и 31, когда она родилась, среди музыкального сопровождения этого вечера, сказать, прозвучала первая версия вот этого музыкального клипа, как сейчас здесь вы называете. Ну, в общем, эта песня прозвучала. То есть у меня не было вот этого эффекта полной неожиданности. То есть я был к этому подготовлен. Ну и все время, вот эти два с лишним года, что Рома работал, сказать, между нами была какая-то связь, какие-то вопросы, ответы и какие-то обсуждения. При том, что я так же, как и вы, впервые смотрел этот фильм тогда, там же и тогда же, как и вы, в «Мемориале». И...
А премьера?
Ой, простите, я извиняюсь, да, сказать.
А светская премьера?
Да, да, да.
С гостями?
Совершенно верно.
Важнейшим из которых были вы?
Да, это я...
Павел Маркович.
Совершенно справедливые филиппики я выслушал. Да, конечно, в ГУМе...
Черешневый лес, ГУМе, который фуршет накрыл, гостей таких позвал, перекрыл,
ну вот,
на третьей линии,
ну вот,
и все.
Ну вот, я просто сконцентрировался, Ром, и прошу еще раз.
А как важно о Мандельштаме на Красной площади, премьера, круглей всего земля.
Круглей всего земля,
и скат,
да,
ее твердеет. Павел Маркович, обещали, не будете спать.
А что,
острый локоть заготовлен.
Презентация вышла на Красную площадь тогда?
Премьера фильма в рамках 12-го. Фестиваля «Черешневый лес» состоялась 12 октября в Москве.
Но внутри ГУМе и ГУМа или на Красной,
да,
площади?
Внутри ГУМа есть кинотеатр. Окна выводили прямо туда, где все палачи, аккурат.
А Мандельштам, по-вашему, любил Красную площадь?
Ну, он же об этом все написал. Он любил или не любил? Он любил по модулю. Он любил и не любил по модулю. А помните, как мы с вами подучили к приходу в ГУМ? Шапка, купленная в ГУМе 10 лет тому назад, под тобою, как игумен, я гляжу стариковат.
Да, так что все совпадает. Рома, вот я думаю о вашей фильмографии. Бродский, Олеша, Довлатов, Владимов, Ильф и Петров. Сейчас Мандельштам.
Сейчас это... уже Платонов.
Ну да, потому что следующий. Платонова когда вы собираетесь заканчивать?
Я надеюсь, что мы уложимся до самого конца 17-го года.
Платонов. Это люди какие-то, их что-то объединяет общее по их месту в культуре?
Ну, вообще говоря, это крупнейшие деятели русского языка.
Это понятно.
А этого достаточно. Нас больше ничего не объединяет. Все закончилось. Ничего вообще. Нет никакого набора схожих признаков, по которым мы способны объединиться. Но остался русский язык пока еще. Он тоже, конечно, страдает. У всех разный, да. Он тоже подвергается насилию и так далее. Есть дивный сегодняшний бюрократический язык, который нивелирует любое мероприятие. Ты просто теряешь суть. Ты просто не понимаешь, о чем идет речь. Что вы говорите? Там убили, зарезали, там что-то падает. На каком языке это все произносится? Непонятно. Но остался все-таки вот этот наш русский язык.
Так что для вас это девиз, собственно, всех ваших фильмов «Сохранимая речь навсегда». Вы пытаетесь сохранить язык авторов? Звук?
Нет, мы же развиваем все-таки киноязык. Просто это удивительная задача. Интересная, удивительная и почти невыполнимая задача. Мы боремся понятным делом, как бы у нас ничего не остается, перевести язык в своих, между прочим, высших проявлениях, на киноязык. Это тяжело выполнимая история.
Павел Маркович, а как вы определите жанр того, чем занимается Рома, вот эти вот фильмы? Это что, анимация, это пастиш, коллаж, это смешанный жанр?
Ну, безусловно, смешанный жанр. Я даже для себя назвал, не знаю, это термин оригинальный или совпалый, ну, некий гибридный такой, как бы сказать, киноязык, который использует те пласты, которые автору, вот Роме, значит, вот в данной сцене, в данном месте нужны. И они, эти соотношения, эти пропорции разных этих пластов, это и анимация, это и кукольная игра, и закадровая работа настоящих живых артистов, и, ну, многое другое, к этому только не сводится, я уж не говорю о звуке, там свои пласты есть звуковые. Вот это все в разных пропорциях, в разных частях фильма. Фильм, в общем-то, сказать, по жанру скорее, ну, вот такая кинобиография, да, все идет достаточно строго по лекалу мандельштамовской судьбы. И вот эти все составные элементы, из которых фильм сделан, они в разных пропорциях, в разных главках.
Рома, все-таки вот я пытаюсь как-то для себя объединить ваших героев, помимо того, что это хранители русской речи, которая сейчас исчезает и которую вы воспроизводите своим киноязыком, они какие-то, мне кажется, в той или иной степени все становились чужими, они становились эмигрантами, они были отторгнуты средой. Олеша, который уже последние годы проводит в буфете Дома литераторов, Довлатов, вытолкнутый в эмиграцию, Владимов, который то же самое с эмиграцией, Бродский.
Иосиф Александрович Бродский сказал: «Избегайте приписывать себе статус жертвы». И меня это все чрезвычайно нервирует. Язык фиксирует опыт проживания. И его задача, в конечном счете, в своих высших проявлениях, передать нам этот опыт проживания. Те 6 работ скромных, которые мы сочинили, это 6 разных опытов проживания отдельного человека в маршевую эпоху. А маршевая эпоха, она, в принципе, тем более в нашей стране, почти всегда. И до нас доносится этот опыт проживания отдельного человека. Не жертвы. Не жертва. Я думаю, даже Осип Эмильч был бы недоволен в свои здоровые какие-то адекватные периоды проживания, если бы узнал, что ему приписывается статус жертвы. Он бы его отрицал, безусловно.
А объективно, но вот все-таки мне на плечи бросается век волкодав. Не было ли этого ощущения?
Но заканчивается чем? Потому что не волк я по крови своей, меня только равный убьет. Там нету статуса жертвы. Мне надо это пережить, переждать. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, где сосна до звезды достает. Сошлите меня, он говорит. Сошлите меня. Мне рассказали одну удивительную историю об одном враче, который, когда наступила вот эта людоедская эпоха, плюс ввели печально известный вот этот закон о мужеложстве на долгие десятилетия, он был гомосексуалистом, как он укрылся единственно возможным образом. Он попросился куда-то, чуть ли не на Колыму, в лагеря врачом. И таким образом избежал всего, что ему могло бы грозить. Нет, зачем? Не надо этого статуса жертвы. Наш взгляд ретроспективен. Нам кажется, что в своем большом объеме это все невозможно вынести. Когда этот большой объем разбивается на каждый день, каждый момент и каждую секунду, это превращается в бесконечное множество маленьких объемов. А люди большие. И каждый раз с этим маленьким объемом, даже в моменты отчаяния, за ним наступала, скажем, у Мандельштама эта дивная иудейская витальность. Тогда это не превращается в одно большое горе. И в конце концов, вот у Павла сейчас вышла книга, презентация на нон-фикшн была, кто кого переупрямит. Сегодня-то мы знаем, кто победил. И эта банальность, которая звучала многожды, что Джугашвили – это политический деятель периода Мандельштама. А она имеет право на существование. Она, мы-то не разобрались еще с прошлым, понятно, но мы-то понимаем. Мы же не будем перечитывать собрание сочинений И.В. Сталина. Никогда. А мандельштамские стихи каждый день на столе лежат.
Павел Маркович, вот вы считаете, было вот это имплицитное соревнование Мандельштама и Сталина?
Я хочу еще немножко к тому вопросу, который вы задали Роме, вернуться. А именно, ну, в общем-то, в какой-то момент, особенно в свете мандельштамовской статьи 15-го года «Мандельштам и Скрябин», где он сказал, что смерть художника – это его последний творческий акт, возник и большинством овладел соблазн считать, что вот Мандельштам, следуя этой парадигме,
сознательно
так сказать, вот шел, стихи написал. Ну,
собственно, Андрей Шинье,
да,
Андрей Шинье,
то, да, добился того, чтобы, значит, эти стихи до нужных ушей дошли, и вот как бы это вот такая форма самоубийства. Я так сам тоже долго думал, вот, но в какой-то момент я перестал так думать, и в силу, во-первых, того, что Мандельштам был необычайно жизнелюбивый человек, так сказать, и как бы вот такой запрограммированности совершенно она не вяжется с этим. А во-вторых, и сами эти этапы сложнее. На каждом этапе своей жизни у Мандельштама были сложнейшие отношения с властью. Были попытки с нею не находить, а искать уж точно общий язык, вплоть до того, что там один коллега, ему показалось, примерещилось, что Мандельштам номенклатурный поэт начала 30-х годов, там, перед съездом писателей, и так дальше. Только потому, что Сталин его фамилию не вычеркнул из списка участников будущего какого-то там, сказать, заседания оргкомитета этого самого съезда, и так дальше. То есть вокруг Мандельштама вообще все время идет какая-то его мало касающаяся борьба. То объявит, что он последний православный поэт, то объявит, что он последний или там предпоследний, ну, неважно, так сказать, иудейский поэт.
Вот, да, сейчас Рома говорит, иудейская витальность такая. А она действительно у него была, вот это, вы считаете, иудейская витальность, вот это жизнелюбие его?
Я вообще полагаю, вне зависимости от того, каким он был поэтом, он был русским поэтом. Этого достаточно. Он был выдающимся поэтом русского языка. Иудейское в нем было, вот это дивное иудейское, не относящееся даже толком к этнике, а относящееся скорее к вышним сферам.
Вот эти черное солнце, вот эти образы.
Ну все, посох мой, моя свобода, сердцевина бытия скоро, истинный народа станет истина моя. Это было неприменимо даже каким-то религиозным воззрением. Я не могу вам рассказать, потому что мой дедушка самый классический местечковый еврей из украинского местечка, который прошел всю войну и так далее, и так далее. 25 лет отслужил в советской армии. Я не знаю, откуда в нем это было и что это было такое. Это какая-то генетическая сила противодействия. Но она свойственна. Вот такая. Это то, что я называю иудейская витальность. Может быть, слово иудейское кого-то смущает и сразу отсылает к чему-то совершенно еврейскому. Это даже не то. Это не связано с национальностью. Это связано вот с какой-то генетикой. Я не знаю, с какой-то 40 очередной хромосомой. Не знаю. Да, но в Мандельштаме, вот Павел продолжит, это было. Но это еще все усугублялось, понимаете, перепадами настроения, чисто личностного характера. Вот насколько он мог падать, настолько же он мог возвышаться и хохотать до слез. Удивительная, неуловимая, очень амбивалентная сущность. Нам она дорога, конечно. И я думаю, помните, Ахматова как-то сказала, что одно дело отрежет палец обычному человеку, другой поэту. Поэту в 10 раз больнее. Вот мне кажется, она имела в виду умножение переживающим организмом какой-то конкретной физической боли или какой-то конкретной обстановки. Знаете, когда организм многократно все это возводит. Да, и радость, и горе.
Ну, такая возводящая в степень физиология.
Ну да, увеличительное стекло такое. Напомним нашим слушателям, что говорим мы сейчас о юбилее Мандельштама, хотя, в общем-то, с его именем слово «юбилей», пожалуй, не очень вяжется. Но, тем не менее, 125 лет отмечается 15 января. Мы продолжим наш разговор в эфире буквально через несколько мгновений. Снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и в гостях у нас мандельштамовед, председатель Мандельштамского общества Павел Нерлер и Рома Либеров, фильм которого «Сохранимая речь навсегда» выйдет на экраны на Первый канал 15 января, в день рождения Осипа Эмильевича Мандельштама, 125 лет. Но вот мы пытаемся понять тип личности Мандельштама и то, в какой степени он был или не был жертвой вот этого века волкодава, или бросал вызов этому веку. Но вот мы заговорили, собственно, о темпераменте Мандельштама. Рома его описывает как такой, я понимаю, такой холерический тип, который, так сказать, может подвергаться периодам депрессии и затем, наоборот, фонтаном и фениксом таким воспрять.
Я предложил бы людям, конечно, легче жить в мире определений и формулировок. И вот придумали типы темперамента некогда, и теперь давайте по этим типам всех делить.
Ну не Алексей же Толстой все же.
Осип Эмильевич не принадлежал, как мне кажется, судя по описаниям, ни к одному из этих типов. Он был чуть сложнее. Тип — это же всегда что-то усреднительное. Вот давайте вы... Нет, он мог быть, я полагаю, по всему тому, что вокруг, и, наверное, потому что мы уже дорисовали спустя какие-то годы, мне кажется, он мог быть вполне себе философствующим, он мог быть очень рациональным, и, я полагаю, он сталкивался неоднократно, вот, будучи встроенным, скажем, в некоторую государственную систему, когда он ритмом занимался и во времена вот государства и ритма, я полагаю, что он был даже в чем-то расчетливым, я полагаю, что он мог быть очень-очень настойчивым, потому что, в общем, это была небольшая писательская надстройка, пристройка в Нащекинском переулке, и какие люди умудрились пробить там себе квартиры, в числе них Мандельштам. То есть я полагаю, что он мог быть очень разным и был очень разным. И не надо, вообще избегайте всех этих определений. Что за жанр, что за это, что за то. Нету ничего. Нету. Нет веков цивилизации в этом смысле нет.
Ну да, Мандельштам — это некий поток слов, поток личности, поток сознания. Но, слушайте, все-таки...
Он опыт из лепета лепит, и лепит из опыта пьет. Да?
Более того, и вообще этот опыт отрицая. Отрицая опыт ни о чем. Смотрите, что он говорит. Уже будучи студентом и так далее, и так далее. То есть юным человеком, но как рано он это понял, когда ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить, и прекрасно так, и хороша темная, звериная душа, ни о чем не хочет говорить, не умеет вовсе научить и плывет дельфином молодым по седым пучинам мировым. Я уж молчу о том, возможно, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы. А дальше самое главное. И те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Это полное отрицание опыта.
Это такое, как я считал, такое, по-моему, у Иванова есть мысли, что это вот эта поперовская третья вселенная, что есть образ мира образов и знаков, которые существуют до человеческого опыта, и мы иногда получаем к ним некий доступ. Ну, понятно, да, Мандельштам в этом смысле был каким-то универсальным медиумом, но, слушайте, все-таки его способ бытования в социальной его тогдашней среде, в истории и, в общем-то, в русской культуре. Что, мы даже избежим такого определения, как, не знаю, блаженный, юродивый, шутовство вот это. Вы же не случайно берете читать стихи Мандельштама.
Исполнять роль
да, Осипа Ильича. Да, да, Сухорукова, Виктора Сухорукова, которого тоже он раньше не здесь и не на свободе, надеюсь, еще когда-нибудь еще получу его в гости, был у меня в эфире, и вот мы с ним сидели, и я понимал, что это гениальный шут, гениальный совершенно человек, которому можно доверять, юродивого и так далее. Так что не было ли у вас вот этой вот такой юродивой установки? Юродивой как ключевая фигура русской культуры.
Павел, начните вы. Мне неловко, что я болтаю больше вас. У нас все-таки субординация должна быть.
Субординации не должно быть, и нет. Бороться с субординацией. Вопрос...
Ходосевич, вспомню. Ходосевич его, по-моему, называл все «Коктебельское посмешище».
О, ну, ой, это, нашли ну, это... кого слушать. Жоржика еще послушайте, Ивана.
Да, и Софью Парнок. Да.
Нет, хотя нет, да, я думаю, если бы Мандельштаму сказали: «Осип Эмильевич, вы же все Коктебельское посмешище», он бы захохотал первым. Еще сказал: «Да, все Коктебельское, правда? А что, не все Крымское разве? Только все Коктебельское? Нет, давайте я съезжу в Ялту, я еще хочу, чтобы в Ялте меня так назвали». Ну это же замечательно.
Нет, да, в данном случае это не индикатор ничего, конечно же. Если уж говорить о тех материях, вот я как-то все время возвращаюсь к тому вопросу, который был до этого, вместо того, чтобы отвечать на тот, который только что прозвучал. В этом феномене мандельштамовском потрясает другое. Вот в этом таком личностном хаосе, да, сказать, о котором, или космосе одновременно, сказать, о котором вот завел речь Рома, что Мандельштам обладал способностью... каким-то перископом заглядывать в будущее, да, сказать. И это не пророчество вот в таком классическом пророческом виде, сказать. Вот не понимаешь, почему он на такой пустяк так реагирует. Вот не понимаешь, ну что там, сказать, вот что-то, это сколько угодно, сказать, в его жизни, сказать, происходило почти регулярно. Чего из-за такого пустяка там начинаются такие страсти, мордасти, скандал, и да еще как бы разгоняемый сознательно, сказать, доводимый до какого-то, сказать, вселенского масштаба. Почему там с Оленшпигелем и так дальше,
да, с этим переводом,
к примеру, да?
Да.
Потом понимаешь, что, в общем-то, дело не в этом, не в Гарнфельде, не в ситуации, сказать, с ошибкой издателя. Речь идет как раз о самых-самых высоких проблемах, которые только мог русский поэт, так сказать, вот в том государстве, в котором он жил, уткнуться. А ты не понимаешь, почему вот в 28-м году вот возникает ситуация, которая становится ясной спустя несколько лет. А вот Мандельштам как-то вот в этом одновременно жил и в этом некотором своем и нашем будущем. И вот это вот часть того космоса, о котором
поэт издалека заводит речь, поэт далеко заводит. Что касается юродивости...
Как я хотел про Сухорукова. Вы же меня просили, Ром,
да,
что
да,
я про Сухорукова начал.
Все-таки субординация существует.
Нет, я просто еще не договорил. Сухоруков как раз, вот если уже нырять в фильм...
Предварим зрителям этого фильма, что там еще и Чулпан Хаматова, и Инна Чурикова. Кто еще у вас там из актеров?
Ну, роль Осипа Эмильевича Мандельштама исполняет Виктор Иванович Сухоруков. Роль Надежды Яковлевны Мандельштам до ухода Осипа Эмильевича исполняет Мириам Сихон. После... Весь финал держится на плечах Инны Михайловны Чуриковой. Марину Цветаеву играет Чулпан Хаматова. Бориса Пастернака в этой неловкой ситуации, в которой он оказался, играет Евгений Юрьевич Стеблов. Александр Васильевич Феклистов исполняет одновременно роли и Ставского, и Фадеева. Роль, скажем, Анны Ахматовой исполняет Галя Тюнина. А вообще масса артистов мастерской Петра Фоменко, студии театрального искусства Сергея Женовача и еще три десятка артистов.
А чей голос Сталина?
А вот голос Джугашвили – это большая работа моего ближайшего товарища, потрясающего артиста Даниила Щебланова, который смог просто... Я знаю его всю жизнь и не мог услышать, где он. Он так упрятал самого себя, ну, не знаю, как вы, да, по-моему, ну, по-моему, это замечательно звучит, на мой взгляд и вкус.
На мой взгляд, может быть, с некоторой добавкой, что уж больно он как бы сбивается на некое такое стандартное представление о голосе Сталина.
Ну, вообще, мы много всего отслушали, да. Разобрали природу, разобрали психофизику. Ну, одним словом, мне это очень по душе. Знаете, мой выдающийся педагог Иван Михайлович Москвин-Тарханов всегда говорил так, когда поступала какая-то критика или так далее, и так далее, а он отвечал за весь процесс, он так сигаретку смакует, значит, на все претензии посылайте либо к черту, либо ко мне. Поэтому все, что касается претензий к артистам, это либо к черту, либо ко мне.
Я имею в виду анекдотическую как бы компоненту голоса Сталина.
В этом была одна из задач.
Вот, это да.
Ну, возвращаясь, да, все же к юродивости.
Вот, как мне кажется, да, вот было замечательное решение разбить роль и, соответственно, голос Надежды Яковлевны на две части, четко, к тому же очерченные, так сказать, при Мандельштаме и после. Может быть, было решение, так сказать, вот ввести двух кукол, да, вот разного возраста Мандельштамов в ткань повествования. Может быть, не было бы ошибкой и ввести на роль Мандельштама также, так сказать, несколько, ну, двух или трех персонажей, потому что голос одного артиста, его не хватает его диапазона для, в моем восприятии, для того, чтобы представить вот, вот эту вот всю эволюцию Мандельштама, как она идет вот в этой, в общем-то, эпической биографической канве. Вот он в этом смысле, он старается быть разнообразным, но его вот старание быть разнообразным оказывается недостаточно для того, чтобы отразить разнообразие самого Мандельштама. Вот мое к этому отношение.
Рома.
Про Виктора Ивановича я не буду говорить. Это моя чистая эссенция радости, гордости, любви. Я вообще иногда просыпался среди ночи и думал, а вдруг... Ну, такой занятой артист. А вдруг он мог не согласиться? А вдруг... Потому что ты же, когда сочиняешь, понимаете, проходит год, проходит еще полгода. И только через полтора года, когда уже что-то сделано, ты решаешься, что имеешь право прийти к Сухорукову и ему это предложить. И в тот момент ты не в состоянии никого другого представить. У тебя все деньги в одном банке. И меня до сих пор иногда, на прошлой неделе я Виктору Ивановичу позвонил, я говорю, я должен вам это сказать, потому что, а вдруг, это моя, вот, за моей спиной все эти артисты. Вот, а что касается юродивости, вообще говоря, Сергей, на том спасибо, я не буду распространяться, потому что, ну, нет ничего хуже комментирования собственного сочинения, но вообще ключ ко всей истории, к нашей ко всей истории, ключ, если смотреть ее внимательно через призму того, что я сейчас скажу, то все становится на свои места, и вы поймете мое отношение к юродивости и прочее. Это, вообще говоря, житие блаженного Иосифа. Точка.
Интересно. При всем при этом он же крестился в протестантство. Вот это вот меня всегда интересовало. Почему протестантство? Ему были такие важные какие-то перпендикуляры восставлять?
Я не понял так, Рому, что житие блаженного Иосифа – это как бы отсылка к мандельштамскому христианство. Я так не понял.
Нет,
мы просто вышли здесь на тему. Нет,
я вам объясню. На ваш вопрос я легко отвечу. Да. Это было дешевле всего.
Да, да, самый утилитарный шаг.
Более того, в рамках протестантизма тоже были разные опции. Вот эта вот методическая церковь в Выборге у пастора Розена, это там стоило каких-то денег, но минимальных. А много денег у него не было. Папа ему в этом деле помощником не был. Более того, когда папа узнал, то это была очень большая, одна из самых, наверное, больших мандельштамовских, так сказать, в общем-то, так сказать, вот, трагедий, конфликтов, так сказать, в его жизни. Просто это не отразилось в тех произведениях, которые мы знаем, но по косвенным каким-то признакам это можно. Так что это вот тут... А в черту оседлости Мандельштам очень не хотел после того, как он стал Мандельштамом уже к этому времени, к 11-му году.
Но тут не было каких-то, может быть... А вот уже позднейшее его обращение к немецкой речи. Это не были какие-то попытки, может быть, эмиграции в какие-то вот замкнутые системы?
Да, в язык. То есть он вообще-то за этим, за стихотворением к немецкой речи, где-то глубоко прячется некоторое... Нет, не надежда, это, ну, как бы, некоторая опция, как сейчас говорят, что Мандельштам будет участвовать в работе над переводом многотомника Гёте, как раз юбилей Гёте был, Фауста будет переводить и так дальше. У него такой побег в иную речь у него случился, но это оказалась речь итальянская, а не немецкая. Это Дант, это Ариост, это все, что с этим связано. Но это не есть... То есть вот просто вот в этом стихотворении к немецкой речи он говорит, насколько безнадежно и бесполезно пытаться убежать из русской речи. Можно жить одновременно в какой-то другой, или, там, сказать, посещать, навещать и проводить основательное часть судьбы и времени, сказать, в какой-то еще и другой языковой стихии, но оторваться от стихии русской и перестать быть поэтом, неважно, пишешь ты стихи или не пишешь, вот это ему невозможно. Как бы, вырви мне язык, он мне не нужен. Это...
Ну, он был русским, мне кажется, в какой-то невероятной, но здесь, конечно, штампом придется сказать, вот этой всемирной отзывчивости, такой пушкинской, то, что он наполнялся вот этими всеми европейскими языками, европейскими культурными формами, что итальянской, что «Я пью за военные астры», вот этот вот какой-то невероятный образ Европы. Какая-то вот такая вот, мне кажется, протеистический образ Мандельштама, который, вот может быть, то, что вот Рома говорил, не владеет в чистом виде, нет какой-то ядра собственной индивидуальности, но он наполняется вот этими звуками европейской культуры или античной культуры.
Соглашусь, но в этом полотне у него были свои любимчики и нелюбимчики. Англию он любил существенно меньше, можно сказать, почти что не любил.
А любимчик все-таки Италия?
Франция, Италия.
Франция-Италия.
Большое уважение, респект, так сказать, к Германии. И как бы Германию он знал лучше всего, в силу того, что там больше времени провел чисто физически. Это тоже немного там полтора.
Через музыку, что же, он был невероятно...
Ну, через музыку, но это уже как бы паневропейские какие-то вещи.
Музыка. А в музыке у него какие-то были пристрастия? Что-то
известно
об этом? Да,
конечно, очень много известно, сказать. Он как раз где-то вот между немецкими гениями и русскими гениями, сказать, очень хорошо как-то, сказать, себя как зрителя уместил. Он говорил из Дэвидни Хансен, сыграйте мне вашего Скрябина, да, сказать, или...
Ну да, облысевшая в концерт голова, облысевшая в концертах Скрябина, да, по-моему?
Да, а Шваб ему в Воронеже играл Гайдна.
Сыграйте мне Гайдна, да.
Да, а Юдина, которая приезжала?
Да, приезжала к нему Воронеж. Тоже в Воронеж. Вот,
а Бах для него был важен?
Очень, самый главный.
Мы прихожане, дети праха.
Потому что, да, баховская полифония там, особенно в поздних стихах, она, по-моему, очень... Ну, вообще, как бы такой европейско-полифонический строй его.
Ну, вот в моем понимании путешествие в Армению — это не что иное, как фуга по жанру. Так она выстраивается.
Вообще, Мандельштам в музыке был дома.
Дома.
Он был дома в музыке, понимаете? Он не был сторонним гостевым зрителем, слушателем. Он был там дома. Это, конечно, уникальная история.
Мне кажется, здесь вообще, да, сейчас я вижу, вам хочется сказать, но как бы, чтобы поделиться своим ощущением, я пытаюсь понять, вот для меня лично, почему Мандельштам действительно главный поэт, главнее очень многих, всех. Потому что его стихи ближе всего, мне кажется, приближены к музыке. Вот в них очень часто не надо искать смысла, как не надо искать смысла в музыке. Да? Это просто некий поток речи, это некий ритмически оформленный звуковой поток. И они этим самодостаточны. Так что вот мандельштамовское отношение к музыке, конечно, очень близко.
Нет. Но в то же время они архитектурные. И для меня однозначно, вот у Мандельштама сколько угодно ошибок, да, сказать, каких-то неточностей. Там,
где лягушки дальше. Фонтанов, расквакавшись.
Да.
Что здесь неточность?
Нет, там черепахи фонтанов.
Это какой фонтан имеется в виду?
Все римские фонтаны.
Римские, да.
И когда ему сказали, Осип Эмильевич, какие лягушки-то фонтаны? Вот я написал, значит, так будет. Неважно, что черепахи. Я написал лягушки. Ушки, значит...
Да. А Липкин он отрезал, сказал, что же у вас ухо и негослуха. Да. И вот так называемые его ошибки, да, это как раз вот у них очень музыкальная природа.
Ну, это да, это же не ошибка, это гениальный ход, да, как будто в корень голову шампунем, как там довольно куксится, бумаги в стол засунем, я нынче славным бесом обуян, как будто в корень голову шампунем, мне вымыл парикмахер
Франсуа.
Так вот, если понимаете, если был бы Антуан...
А Липкин говорит Антуан, да.
Это
это была бы, так сказать, да, посредственность.
Не мог написать Антуан. Не мог.
Естественно, естественно. Тут сдвиг должен быть звуковой, абсолютно музыкальный.
Даже не поэтому, я думаю. Даже не поэтому. В тот момент он вообще... Но он же имел в виду Франсуа Вийона, наверняка, но он должен же был как-то... «Трижды блажен тот, кто введет в песнь имя, украшенное названием песнь, дольше живет меж людей». Он должен был своего Вийона зафиксировать, он же так эту шкурку ценил в тот момент. Ну как он мог пропустить Франсуа, если ему стихотворение само подсказывает? Ну какой Антуан? Кто такой Антуан? Кто? Где? Нет такого человека.
Напомню, что мы говорим о творчестве, о месте и вообще о вселенной Осипа Эмильевича Мандельштама в связи с его 125-летием, которое будет отмечаться 15 января. И продолжим наш разговор через несколько мгновений. Снова здравствуйте. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Рома Либеров и Павел Нерлер. Говорим мы о Мандельштаме, говорим в связи с его 125-летием, говорим в связи с фильмом «Сохрани мою речь навсегда», который выходит на экраны Первого канала 15 января. В день 125-летия. Ну и вот, собственно, то, к чему неизбежно должен был бы прийти разговор, отношения Мандельштама и власти, Мандельштама и Сталина, о чем вы уже говорили. Тут что было? Вот я пытаюсь понять, что было, как... С одной стороны, некое ревнивое отношение Сталина. Почему вот этот знаток, звонок, ночной звонок Пастернаку, где он пытается выяснить его отношение к Мандельштаму? И с другой стороны, почему его пощадили после всех вот этих вот вызовов Мандельштама власти? Почему в 1934 году после первого ареста его пощадили? Вот как описать отношение тирана и поэта?
Понимаете, Сталин был интересный из всех диктаторов, какие были на Руси. Он был, его особенностью была следующая. Он был читателем, он был слушателем, он был зрителем, он был как бы клиентом тех творческих личностей, которым он мог дать ту или другую сталинскую премию или антисталинскую премию.
Как Николай Первый, может быть. Мне кажется, может Николай быть, также вникал быть, в русскую
может
литературу.
Быть, может быть, может быть.
Пришел за кулисы к Гоголю.
Да, и как бы в данном случае оказаться в роли Пушкина и потребовать, чтобы самодержец был твоим цензором, сказать, наверное, это вот какая-то такая модель сопровождала, сказать, бытование многих, а некоторые просто, сказать, и не просили этого, у них как бы уже сидел свой Сталин как в качестве цензора внутри и что-то такое правил, да, сказать, какой-нибудь Демьян Бедный иногда тоже ошибался. Вот, но что касается Мандельштама, то многое о Мандельштаме, я думаю, Сталин не знал. Он в круг его чтения, сказать, такого не должен был бы попадать с его стихами, с его малым количеством публикаций. Сталин, читающий, я не знаю, там, сказать, «Шум времени». Но когда вот случилась вот эта история с этими стихами, мне кажется, что тут это совершенно незаурядная история. То есть одного того, что Сталин готовил первый съезд Союза писателей и хотел как-то сказать, чтобы все было тихо, спокойно и гладко, совершенно такое объяснение не катит, как сейчас говорят. Ничего это не мешало ему ни посадить ни Клюева, ни... В феврале, ну, в общем, примерно в это же время, сказать, арестовали еще чуть раньше, чем Сталин. Ну и мы знаем Эрдмана, судьбу и Масса за шуточки, да, сказать, за дерзкие шуточки. А это была не дерзкая шуточка, мандельштамовская эпиграмма на него. И она ему, по-моему, очень понравилась.
Сталину.
Сталин был совершенно счастлив этим текстом. Я уверен, что он его, и что Ягода ему его прочел.
Что не казнь для него, то малина и широкая грудь осетина.
Это не важно. Важно, что это стихотворение передает ту атмосферу страха, которую Сталин хотел достичь. И он, это было для него лучшим доказательством того, что все в порядке. Значит, вот страна в том состоянии, в котором я могу ею хорошо и эффективно осуществлять ее менеджмент, да, сказать, вот. И вот, мне кажется, вот это было для него каким-то вот внутренним доказательством, ну, как бы, сказать, эффективности своих действий. И к тому же еще вот в какой-то художественной форме выраженным, и это было самое главное, потому что, ну, вот, это вот его крокодили слезы на его резолюции на письме Бухарина, да, кто дал им, как там...
Кто дал им право?
Если это интерпретировать как окрик в сторону НКВД, да, которая что-то сделала без того, чтобы с ним проконсультироваться. По-моему, это тоже совершенно неубедительно, потому что существали механизмы, которые все это согласовывали. Следователь Мандельштама Шеваров имел выход на Горба, Горба, значит, на, как его там сказать, Агранова, Агранов, значит, на Ягоду, и Ягода в любой момент мог позвонить или зайти к Сталину, сказать. Ну вот именно в это время, когда Мандельштам сидел, Ягода был всего несколько раз у Сталина, но позвонить возможность у него была всегда. Вот, как бы, что это вот некий конфликт между партией, которая должна править, руководить НКВД и НКВД, которая взорвалась, да, сказать, и что-то себе позволяет, я в это сильно не верю. Я думаю, что это такая лицемерная запись, но, тем не менее, он ее сделал для архива, а сам распорядился, сказать, и переменил на 180 градусов, но на 135 градусов, переменил вот решение, которое готовил Шеваров, следователь Мандельштама, и вот как бы вот эта вот часть вертикали, которая была между ним и Ягодой, между Шеваровым и Ягодой.
Ему в 34-м году дали довольно мягкую ссылку.
Ему готовили канал, да, сказать, то есть Беломорско-Балтийский канал.
Немедленная смерть для него.
Ну,
это,
в общем, да.
Скорее всего,
да,
означало по его.
А потом ему дали Чердынь, и это было очень мягко. И это было по сравнению, ну, например...
Чердынь, я помню, это ссылка на Урале.
Да.
Пермский край, да?
Пермский край, сказать, старинный город, вот, очень в высшей степени захолустный. И ему там, ежели бы он там остался, то больше, чем корректором, сказать, в одной из двух газет, а одна из них газет НКВДшная, а другая районная, значит, ему ничего не светило. Как раз в это время корректор был нужен в этой газете. Вот. И после тюрьмы у Мандельштама было такое очень такое психопатическое состояние, и он предпринимал несколько... Все ждал как бы смерти, да, что его там убьют. Приходилось переводить часы. В 6 часов он ожидал этого. И часы переводили, он успокаивался. Это вообще его какая-то такой лейтмотив. В Армении было то же самое, когда на острове он все ждал, что остров Севан, на Севане, сказать, вот тоже, сказать, уйдет под воду.
А у него было какое-то расстройство личности, вот сейчас, если психиатрически пытаться смотреть?
Я совершенно не специалист по этой части не могу сказать, но как бы то, что у него здесь все было очень обнажено, обострено, как бы, сказать, вот без всякой какой-то изоляции, да, сказать, это 100%. Вполне биографические материалы позволяют как-то это все анализировать с точки зрения психиатрии, наверное. Но вот то, что это было вот совершенно, так сказать, без изоляции, это 100%. Он был... В любой момент он мог взорваться совершенно... Как помните, как он Наташу Штемпель замечательную за то, что она не то стихотворение, им написанное, ему прочла, как то, что она помнит, он ее совершенно, так сказать, вдруг обругал и так дальше, так сказать, это какая-то... Вот такой взрыв, он всегда мог у него случиться. Он был, в этом смысле был в какие-то секунды неадекватен. Так вот, в Чердыне. И когда он выпрыгнул из окна этой больнички, да, сказать, слава богу, это был первый этаж, и под ним была мягкая, взрыхленная, сказать, это июнь, значит, вот клумба, и отделался вот как бы, даже не переломом, ну, в общем, сказать, вот потом у него рука была сухая, Сухоруков, вот, в Воронеже, и ему еще смягчили, сказать, режим. Ему разрешили покинуть Чердынь, где его не могли бы, как в телеграммах писал Надежда Яковлевна, сказать, вот, вылечить те недуги, которыми он был. И мало того, это очень существенно, ему поменяли собственный режим, не только город, не только Чердынь, но какой-то город из тех, что ему были позволены. Он был как бы из ссылки, он перешел в режим высылки. Вернее, из режима высылки в режим ссылки, и ему не нужно было отмечаться каждые 10 дней, как ему нужно было бы в Чердыне.
Ну, да, и затем уже Воронеж. Угу. Воронеж, где
ему отмечаться, опять-таки, уже не нужно было. Это очень существенно.
Воронеж, который, по-моему, вообще это одна из пиков мировой поэзии 20 века.
Да.
Это воронежские стихи,
да.
Мандельштама. Что он, вот, Рома, вот вы как смотрите на воронежские вот уже поздние стихи, он предчувствовал неизбежность того, что произойдет, неизбежность конца, это вот был его творческий пик?
Я ведь не занимаюсь литературоведением, филологией, психиатрией и так далее, и так далее. Тем более моя позиция так отдалена во времени и взгляд, и прочее. Воронеж психологически был пиковым моментом, сгущались ситуации везде вокруг, понимаете? Везде. И любой чувствующий организм, ну, сейсмологически улавливающий колебания, он, в общем, более-менее одинаково все это переживает. Мы знаем по всем дневникам, вот Пришвина вышли, дивные дневники, все переживали приблизительно то же самое. Годы Воронежской ссылки 34-37. Все понятно. Если бы это все разрешилось каким-то облегчением, каким-то волшебным, благостным образом, это было бы скорее чудо, в чудеса никто не верит. Так что это была естественная реакция, вне зависимости от Мандельштама поэта, это была естественная реакция неизолированного, как человека, Павел сказал, живого человека. Ровно то, что мы так или иначе чувствуем сейчас. Просто пока уровень кипения несопоставим, но страх селится в каждой капле крови постепенно от всего, что случается в мире.
Но при этом в Воронеже какое-то фантастическое жизнелюбие, уже даже не опосредованное никакими культурными формами, а просто вот в чистом виде, да, как вот эта вот сила этого чернозема пошла, то, что он говорит, вот, заблудился я в небе, что делать, вот это вот
те,
уже напрямую.
Ближе,
да.
Ответь.
Легче было вам, Дантовых 9.
Ну да, правда, уже начинается культурная реминисценция.
А это же все вместе, это же все время все вместе. Сказать,
то есть природа и культура, они в каком-то синкретическом единстве, ну, они не расчленены.
Вот просто, простите, полсекунды. Что происходит? Момент страшнейшего унижения и абсолютной потерянности просто отдельно взятой личности. Я думаю, что во внутренней тюрьме Лубянки он в полной мере забывал о своем поэтическом существе. То есть у него роилось все, что угодно, рационализаторский момент, как поступить там, пиковые моменты отчаяния, он резал вены, как вы знаете, к этому подготовившись сильно заранее и вшив бритвы в подошвы обуви и так далее.
Это
так далее.
На Лубянке было, да?
Да, это все было на Лубянке. Этот Павленко, который докладывал, как он упадал в лифте, что может быть совершенно неправда. И неважно, что происходило с отдельно взятой личностью. Для того, чтобы человека превратить в нечеловека, то есть отобрать у него единственное отличие от нечеловека, хрупкое достоинство, достаточно 2-3 дней. 2-3 дней, все. Это продолжалось несколько недель. 3 почти, да?
Мы говорим сейчас о 34-м?
О Лубянке, да, 34-й год. То, что с ним происходило. И вдруг на пике этого всего, такой витальный человек режет вены себе, чисто утилитарным образом, он их просто режет, значит, он улавливает момент, значит, он своим зрачком, знаете, когда обостряется зрение, понимает, когда кто ушел, когда он остается, когда это нужно сделать, что будет дальше, он отрицает это все, понимаете? Пик, это абсолютное человеческое. И вдруг он не знает, что происходит снаружи, кто там куда бегает, кому и как. И вдруг растворяются двери, и его выпускают. И что с ним происходит? Он бегает по чердыне, ищет труп Ахматовой во врагах. Когда стоят арки чкаловские в Воронеже, он думает, что эти арки стоят украшены к подвигу Чкалова, к его приезду в Воронеж. Понимаете, что с ним происходит? И на этой почве таких качель он вспоминает о том, что он поэт, и начинает писать что-то на этом градусе. Отсюда все воронежские стихи. И вдруг его принимают и театр, и радио. И он сидит, там можно видеть по этой фотографии, во главе целой труппы. Ему же только это и надо было. Зрители, вот он. Вообще, как мало ему надо было. Вернувшись в 37-м году в Москву, дали бы ему какой-нибудь номенклатурный постишко и напечатали бы книжку стихов, все бы пошло по-другому. Это вот, и вдруг ему
Квартиру же дали?
Нет, квартиру не дали.
Или вот эту
квартиру
Тиха
отобрали, как бумага. Квартиру.
А где, куда они въехали, квартира Тиха, как бумага?
Нет, «Квартира тиха, как бумага» была в 1934 году.
А, это 1934
году. В 1933-1934, зима. И когда он возвращается... И в этом Воронеже, вы представляете, уровень... Вдруг ему дали все после Лубянки. Все! Это дважды один снаряд не падает в одну воронку. Он был в этом абсолютно психологически убежден. Он исцеляется. И вдруг... Отрезают по ломти. Вдруг он не может в это... Как, что, опять? Он же только что все это прошел. Ну, не может это дважды упасть. Все эти его звонки в НК... То есть буквально он говорит, куда мне идти работать? У вас не, там ограничения от НКВД. Он приходит в НКВД. Куда мне пойти работать? Ну, вы писатель, вы же от Литфонда. От Литфонда, ему ничего не дают. И вот так замкнутый круг. Его гоняют. И его выдерживают все сложнее. И Надежду Яковлевну он отсылает отдохнуть в Москву, похлопотать. А сам приходит в аптеку или на телеграф и сидит, чтобы не быть одному. Понимаете, на какой почве эти воронежские тетради рождаются?
Кавкианский такой сюжет, то, что вы сейчас говорите.
Да, идти к замку, а замка нет. Идти, а замка нет. И когда он возвращается в Москву...
Но нет. Я хочу к этому добавить, что как бы Воронеж вот в нашем сознании, ну, как бы некое сплошное и единое пятно, это не так. Воронеж тоже очень структурирован. Очень структурирован. Был год с Калецким, был год с Рудаковым, был год со Штемпеля. Это совершенно разные ситуации. И когда стихи пришли как раз в те месяцы, когда... Ну, год с таким, это как бы, ну, главное лицо, да, сказать, вот, были, конечно, и другие, то есть была изоляция у Мандельштама очень большая, но в то же время она никогда не была абсолютной, и кто-то был. И одно дело быть человеком достаточно нейтральным, как Калецкий, а другое дело быть человеком совсем не нейтральным и таким, его даже не назовешь Сальери по отношению к Моцарту, Рудакова по отношению к Мандельштаму, письма очень саморазоблачительные, это скорее просто нарцисс по отношению к Моцарту, на Сальери он не тянет, но он очень заедал Мандельштама.
Ну вот мы, к сожалению, уже подходим к завершению
тогда
нашего эфира.
Тогда я про Штемпель должен две секунды сказать,
давайте,
потому что
с Наташей
Штемпель вот и произошло, вот эти 9 месяцев, что они были как бы вот одновременно вместе, да, сказать, знакомы и дружны, и это вторая и третья воронежские тетради. То есть две трети Мандельштамского Воронежа – это третий год. И это совершенно не случайно, это совершенно другая ситуация. Та самая, которая была ему нужна.
Ну, вот мы уже подходим, да, к завершению эфира, и к завершению жизненного пути. 38-й год, арест, Черная речка.
Вторая,
да, уже
какая
есть такие пушкинские.
Дивная оговорка.
Да, да, по Фрейду. Да, абсолютно. Второй раз, да, с Пушкиным сделали. Такой, ну это, слушайте, это, конечно, апокриф, да, то, что вот это он читал стихи, как из псевдо Олешковского из этой песни, что он зэком читал стихи у костра, это какие-то
ну,
уже такие...
Ну, знаете, может, и не апокриф, но все-таки об этом
какой
вспоминать...
Какой костер там у зэков?
Костра, может, и не было, но вот этот чердак, разве? Про который пишет совершенно неапокрифический человек, физик Хитров, да, сказать, куда привел он Мандельштама и заболку белого хлеба, Мандельштам, это вполне могло быть. И я как раз занимался реконструкцией последних месяцев жизни Мандельштама. И он там, писал ли он там стихи или не писал, мы уже никогда не узнаем. Гениальный Шаламов как-то реконструировал сам момент смерти, но известно, что он пытался там за еду, конечно, сказать, какие деньги, сказать, предлагал читать стихи, в том числе о Сталине, да, сказать. В общем, это было то еще состояние нашего Осипа Мельча.
Последний вопрос у нас есть время. Улица Мандельштама. Это какая улица? Улица Мандельштама. Сейчас где-то есть улица Мандельштама?
Да, в Варшаве.
В Варшаве.
В Варшаве в 11-м году в университетском кампусе вот как бы...
В России будет? Может, к этому, к 125-летию нигде разговоров не идет?
Хлопочем. То есть, значит, есть хлопоты в Воронеже.
В Воронеже, да.
Там только что прошел фестиваль улицы Мандельштама в ноябре. И вот там идутся хлопоты об улице Мандельштама, сказать, вот подробностей не знаю. Вот в Москве ведутся хлопоты, и в Хабаровске ведутся хлопоты. Вот это все зависит.
Надеемся, что на это 125-летие. Ну что ж, в завершение нашего эфира хочу поблагодарить наших гостей. Это Рома Либеров, это Павел Нерлер. Ну а нам всем хочу пожелать, смотрите 15 числа фильм «Сохрани мою речь навсегда» на Первом канале. Читайте Мандельштама и увидимся на улице Мандельштама. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეც მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Christmas, fireside is blazing bright.
Shake your head now.